Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 марта 2012 года. Период подготовки, путевка в духовную жизнь. Европейский конгресс, урок номер 4. Почему мы не чувствуем продвижения? Мы можем очень долго устремляться друг к другу, пытаясь собраться в группу, а в итоге ничего не получается. Дело в том, что нам надо пройти отрезок пути, называющийся периодом подготовки. Точно так же первые 20 лет уходят у человека на то, чтобы просто стать взрослым и вступить в жизнь. Лишь после этого начинается следующий этап – настоящее исправление. На новой ступени мы продолжаем работать в той же группе, но если раньше у нас была группа и окружающий свет, то здесь группа и явный свет. В этом и заключается все отличие. Конечно, это огромная разница. Сейчас, во время подготовки, мы работаем в темноте и постоянно терзаемся вопросами. Но именно здесь самая сильная работа. Ведь мы работаем, совершенно не понимаем, не знаем четко, что мы делаем. В действительности на этих этапах осуществляется самая важная работа. Также маленькие дети в процессе роста закладывают базу для своего последующего существования для всей своей жизни. Как человек проживет свои первые 20 лет, как подготовит себя, как проникнется от хорошей среды, хорошими действиями, намерениями, пониманием того, что происходит, знаниями и так далее, так он и будет дальше существовать в нашем мире. А в духовном еще строже. Пока он не пройдет эти годы, то есть время подготовки, он не выйдет в высший мир. Таким образом, период подготовки находится под вопросом, сколько лет нам надо ему посвятить. Ответ прост. Дело тут не в годах, это зависит от нас. Мы с вами видим, что многие новички сегодня приходят к нам в группу намного более подготовленными, чем мы в свое время. У них все уже выстроено внутри, они быстро воспринимают принципы, быстро включаются, им как будто бы проще. Отсюда мы видим, время меняет все. Так вот, это время зависит только от нас. Мы его можем скомпрессовать, укоротить, и только от интенсивности наших занятий зависит, как быстро мы проскочим этот путь, этот предварительный этап – время подготовки. Из четвертого урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Глубже в группу, ближе к Творцу. Европейский конгресс, урок номер 4. Когда мы приходим в мир бесконечности, огромное зло и огромное добро соединяются для нас воедино. Все, что только может в нас возникнуть, во всех нас вместе взятых, мы переносим из ощущения зла в ощущение добра, потому что не пытаемся работать с этим эгоистически. В принципе, речь идет о психологической методике. Ничего иного в ней нет. Только если в обычной психологии мы работаем с человеком и пытаемся научить его каким-то приемам, позволяющим ему облегчить свою жизнь, то здесь мы имеем дело со светом, который нас исправляет. Я не могу сам себя переделать, вознести себя к первому сокращению, а затем выше первого сокращения поставить экран на эгоизм, который обращается наверх, в отдачу, в свойства, подобное Творцу. Это не я сам делаю. Я вызываю на себя высший свет, и он это совершает. Здесь и кроется отличие психологии традиционной от нашей высшей психологии. Мы переделываем свою природу. Обычная психология работает внутри нашей природы, а мы работаем над ней. То есть переделываем свои исконные природные эгоистические качества на обратные. В этом и заключается весь принцип. Отсюда должна быть понятна вся сила группы, без которой это сделать невозможно. Я никогда не могу определить, что такое свет, что такое движение к Творцу, что такое проявление его свойств. Только группа показывает мне это. Если я соединяюсь с ней, значит я ближе к Творцу. Если я отдаляюсь от нее, значит я дальше от него. Пытаюсь подавить в себе всевозможные качества, значит я ближе к нему. Плыву по течению с теми мыслями, которые во мне возникают, значит я дальше от него. Если человек внутри себя, значит он дальше от Творца. Если он внутри группы, и неважно какая группа, тогда он ближе к Творцу. Для этого нам и дана группа, для этого и произошло разбиение, чтобы мы начали собирать себя из осколков и таким образом, даже находясь в нашем мире, в отрыве от высшего мира, определили бы, что относится к духовным свойствам, а что к ним не относится. Таким образом, уже на уровне нашего мира, то есть в текущих желаниях и намерениях, я могу заниматься своим исправлением. Из четвертого урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ответить на вызов Творца. Европейский конгресс, урок номер 4. Как пишет Баля Сулам в статье «Преимущество Земли во всем», Шамати, когда человек смотрит на происходящее в окружающем его мире, на себя и на других, он видит, насколько все страдают от высшего управления и не наслаждаются, как это должно было быть по идее. Сегодня, в сущности, весь наш мир страдает. И тяжело человеку в этом состоянии сказать, что высшее управление посылает людям только добро. Очень трудно оправдать Творца, который так относится к творениям. Очень трудно оправдать его поведение с нами в тех или иных частных случаях. У каждого из нас есть очень много претензий к Творцу. Однако, в принципе, ничего не меняется. Мы находимся в том же состоянии, как и всегда. Не меняется ничего в окружающем нас мире, высший свет заполняет собой все, и сейчас мы находимся в нем. Все наше движение только внутри нас. И нужно лишь, чтобы мы правильно настроили себя на свет, чтобы начали по-другому относиться к группе, к товарищам, чтобы взаимно сложили все наши желания, и тогда все получится. От нас не требуется никаких механических действий, кроме этого небольшого внутреннего изменения в себе, на котором зиждется все. Мы можем оставаться в семье, на работе, в окружающей обстановке, неважно где, в каком государстве, строе. Это не имеет никакого значения. Надо лишь из себя самих перевести наш эгоизм в обратное ему свойство, изменить свое отношение внутренне, настроиться на то, что мы действительно находимся в высшем абсолютном свете, в полной доброте. И тогда мы сразу же это почувствуем. Не надо ничего раздавать, отдавать, бегать по людям, делать им добро. Это все сделает свет. Нам же надо внутри переделать себя самих. Не нужно ничего менять, ни экономику, ни технику. Нам надо изменить себя. Произвести эту внутреннюю революцию и только. И тогда мы сразу же почувствуем, что оказывается находимся не во тьме, а в абсолютном свете. Но для того, чтобы перейти из состояния тьмы в свет, мы должны ощутить страдания в текущем состоянии. По тем глобальным проблемам, которые сегодня происходят в мире и которые продолжают обостряться, мы видим, что Творец желает изменения во всей человеческой массе. Это, в принципе, и предсказывалось наукой Каббала уже много тысяч лет назад. Если мы только возьмем себя в руки и перенесемся через этот психологический барьер, то сразу же очутимся в ощущении света, добра, любви, которая заполняет весь мир. Все уготовано для нас, и необходимо лишь небольшое напряжение с нашей стороны. Если человек правильно понимает, что с ним происходит, то для него каждая секунда жизни полна возможностей переделать себя еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, и он вдруг разговаривает с Творцом. Внутри него Творец переключает эгоистические желания, подключает новые намерения, взгляды, чувства отторжения, пренебрежения, отдаления, слабости и так далее. А человек все время держит себя, чтобы слышать, что же Творец с ним делает внутри, о чем с ним говорит, и в соответствии с этим пытается правильно ответить, то есть вступает в борьбу с Творцом. Это и называется «победили меня, сыновья мои». Когда любые проблемы, от самых мелких личных до огромных глобальных мировых, все мы воспринимаем как его вызов. На этом контрасте между светом и тенью, сладостью и горечью мы и создаем новый орган ощущения. На каждом уровне, на каждом подъеме по этой лестнице он все более и более контрастен, все более и более силен. Поэтому в нем мы проявляем наши новые многогранные свойства относительно Творца, и на их противоположности ощущаем новый мир. Иначе без этого контраста мы бы его не ощутили. Из четвертого урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Путешествуя втайне от себя самого. Когда мы читаем книгу Зор, нужно представить себе, что мы находимся в более высоком состоянии и захотеть его достичь. Более высокое состояние – это такое, где мы соединены вместе. А Зор описывает, как к нам приходит сила отдачи и какую работу она в нас совершает. Одни частицы души поднимаются, другие опускаются в своем ощущении, понимании, восприятии происходящих в нас изменений. Мы же снова и снова, читая эту книгу вместе, надеемся, что на нас повлияет сила отдачи, реализуя в нас все эти духовные действия. Если бы мы находились в раскрытии духовного мира, то по мере чтения в нас явно реализовывалось бы все прочитанное. Но если мы находимся в скрытии и хотим, чтобы эти действия произошли в нас, они тоже реализуются только скрыто в той мере, насколько мы пока реально не находимся в духовном мире. Словно ребенок сидит в пластмассовой машине, крутит руль и воображает, что едет. и он действительно едет. Он уже в чем-то сродни настоящему водителю, каким станет лет через 10-20. Он уже находится в том же процессе, только пока на таких начальных ступенях и состояниях, когда еще не достиг настоящей реализации. Но эти состояния необходимы на этом пути. Точно так же и мы, читая сейчас книгу и представляя себя в ней, этим позволяем свету воздействовать именно на те свойства, о которых мы читаем. Не важно, что мы их не понимаем, а свет тем временем работает и продвигает нас. Пусть я не знаю, что скрывается за всеми этими названиями сферот и именами ангелов, и ничего не могу себе вообразить, но это не важно. Я представляю лишь одно, что сейчас я нахожусь под воздействием света, силы отдачи, которая даст силу отдачи мне, чтобы она взяла власть над моей силой получения. И так я буду продолжать, пока этот свет не останется во мне на постоянное время. Из урока по книге Зоар 28 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Вырасти от капризной просьбы до законного требования. Нет ничего, кроме отношений между нами, получения и отдачи. А целью всех этих отношений должно быть удовольствие, доставленное Творцу. Высшие Парцуфим взаимодействуют между собой. Аба Ваима, Зон выполняют тысячи каких-то действий, перескакивают электрон, решемот, но главное – это намерение человека, активизирующего всю эту систему. А до того, как он запустит ее, в ней все мертвое, неподвижное, неживого уровня. Приходит человек и первым делом обрезает сухие колючки с лозы, то есть отсекает каменное сердце, которое невозможно исправить, а с остальным он начинает работать. До этого вся высшая система находится в неподвижном ожидании, а человек запускает ее в меру своих усилий, давит на газ. Он хочет, чтобы система работала ради отдачи. Передо мною находится накрытый стол, а я должен постепенно взять все, что на нем есть, и насладиться угощением ради того, чтобы доставить удовольствие хозяину. Поэтому я проверяю свои желания и вижу, что они эгоистические. Я не имею права получить в них ни грамма наслаждения. Прежде всего я должен сделать сокращение. Если хозяин будет важен для меня, то я не стану наслаждаться ради себя, а захочу наслаждать только его. Но как мне отдавать ему? Где взять такую силу? Я начинаю искать способы, советы и так достигаю просьбы. Для того, чтобы я получил такую силу, Творец должен раскрыться мне как отдающий, и Творец раскрывает мне свое величие. Но когда сила отдачи приходит к человеку, она не покоряет его беспредельно, а властвует только по его просьбе над его желанием насладиться. Однако я весь состою из этого желания насладиться. Насколько же искренней будет моя просьба о том, чтобы надо мной властвовала сила отдачи? Я могу кричать хоть до завтра, это будут пустые слезы, ведь я не знаю, что прошу. Это словно маленький ребенок, который заходится криком, но никто не дает ему то, что он требует. А мы еще злимся, что не получаем духовного раскрытия, точно как капризные дети. Я должен точно знать, что требую. И в той мере, насколько я буду знать, что требовать, как требовать и для чего, моя просьба будет действенной. Как же мне вообще попросить свойства отдачи? Прежде всего, мне сначала нужно осознать ее важность. Это называется величием Творца. Его раскрытие я и прошу. Я не стремлюсь им насладиться, а только постичь величие отдачи. «Дай мне постичь тебя». И это законное требование. Не для того, чтобы мне было хорошо, я получил удовольствие, я хочу только ценить его без всякой оглядки на самого себя. Такую потребность мы можем получить от окружения и попросить. Эта просьба не должна выражаться словами в виде пламенной речи или тщательно составленной телеграммы. Она раскрывается в сердце, прорывается сама по себе, разрывает перегородки сердца и выплескивается наружу. Я прошу настоящей отдачи не для того, чтобы насладиться ощущением, что я отдающий, великий и равный Творцу. Я хочу обрести само это свойство отдачи и свое намерение проверяю на своем отношении к товарищам. А после этого я уже пойму, о чем пишут каббалисты, и начну осознанно включаться в происходящее в Малхут мира Ацилут. Все это будет очень явно и осознанно происходить во мне по ходу того, как каббалисты описывают это и раскрывают последовательно маленькими порциями одно за другим. И мы уже совсем близко от этого. Из урока по учению 10 сферот 28 марта 2012 года.
Радиоверсия.
На предельных скоростях. Баалюсулам, предисловие к учению 10 сферот, пункт 125. чтобы чаша оправдания всего мира не недовешивала, в то время, когда человек будет готов склонить всех к оправданию, у него нет никакого иного средства, кроме как предпочесть самому всегда страдать из-за несчастий общества, точно так же, как он страдает из-за собственных несчастий. Каббалисты рассказывают о тех состояниях, которые нам придется пройти на духовном пути. Рассказывают для того, чтобы мы сами устремились вперед, используя все возможные средства. Если не поднажать, мы не вызовем света, возвращающего к источнику. А ведь все осуществляется только его посредством. Нет другой силы, кроме силы света, и мы должны чуть больше постараться, чтобы привлечь его. Действием света управляет внутренняя пружина. Ее словно завели и отпустили, дав начало творению, пока весь процесс не завершится. Так вот, на определенном этапе у нас появляется возможность повлиять на свою судьбу, поскольку с этого момента мы должны расти осознанно. Если же мы не хотим расти сами, сообразно с обстоятельствами и возможностями, которые нам предоставляют, тогда нас гонят вперед палкой. В итоге мы все равно поумнеем, поймем, почувствуем происходящее и примем сознательное участие в процессе, однако каждый шаг на таком пути будет сопряжен со страданиями. Так или иначе, ты не меняешь этапы своего пути, тебе придется пройти все состояния и ступени, но каждый из них будет начинаться с бед. Ой, я понял, другого выхода нет. Ну что ж, может, оно того и стоит. Ого, это даже неплохо. Ух ты, просто здорово. А в следующий раз та же история снова. Ничего не хочется, пока несчастья не сгоняют тебя с места. Но можно обойтись и без кружных путей, которые сбивают нас с ног. Тогда вместо того, чтобы скатываться в беды и невзгоды, мы будем лишь ронять немного важность цели в своих глазах, обретая тем самым стимул к новому подъему. В этом вся разница и суть ее проста. Хочешь ли ты доставить удовольствие Творцу или нет? Ведь вся его услада в том, чтобы творения сами желали прийти к нему. Дело тут не в страданиях, хотя ты судишь именно по ним. Ты даже заранее смиряешься с их приходом по ленности. Но можешь ли ты приподнять себя? Да, я лентяй, я ничего не хочу, и все-таки, может быть, я попробую уважить, порадовать его. Вот на что делается расчет, и тогда ты ускоряешь время. Если же рассчитывать на собственную выгоду, никакого ускорения не будет. Единственный шанс – почувствовать себя гостем и доставить удовольствие хозяину. Иначе ты словно говоришь ему: «Я зайду к тебе, когда понадобится. Вот нагуляю аппетит и подскочу. А пока что посиди у стола, подожди». Но можно действовать и по-другому. Ты вдыхаешь ароматы явств, которые он приготовил, ценишь его, задаешь ему вопросы, и главное для тебя – вкусить эту трапезу ради его услады. Только с этим условием ты подходишь к столу. Речь идет о большой работе, которая вся направлена на то, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не на то, чтобы скостить срок изгнания. Само изгнание ты трактуешь иначе. Ты изгнан не от наслаждений, а от отдачи хозяину. И это не крохотный отрезок в конце пути длиной в несколько месяцев. В этом вся наша работа. Это четвертая стадия, возникающая после всех предыдущих, очень насыщенная, работающая на высочайших частотах и в сумасшедшем темпе. Если раньше этапы развития длились миллионы лет, то сегодня все спрессовалось в считанные годы. Мы едва-едва приступаем к настоящей работе, а мир уже теряет курс и лишается прежнего мерного ощущения времени. Скоро время и пространство буквально исчезнут из восприятия, и люди перестанут чувствовать эти ограничения. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 28 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Раскрыть единство природы. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. Если мы достигнем цели и объединимся в одно общее мировое кли, какие изменения произойдут в Европе? Ответ. Мы должны понимать, что все тяжелые проблемы, включая кризис с его большими страданиями, исходят только лишь из одной причины – чтобы направить людей на поиск первопричины, почему это происходит. Мы видим, что ученые, экономисты, политики ничего не могут сделать. Мир вошел в стадию, о которой очень давно упоминалось в Каббале. Мы говорили об этом задолго до 21 века. Я услышал об этом 20 лет назад и тоже не верил, что такое может произойти. Так, думал, рассказывают, ну что можно сделать? Мир вошел в другую стадию, сегодня мы находимся на совершенно ином уровне. Мы должны раскрыть единство природы, поэтому наш мир глобальный, поэтому он интегральный, только не в нас самих, а вокруг нас. На всех уровнях развития нам сегодня раскрывается, что высшая сила, затем неживая природа, включающая огромный космос, не говоря уже о высших слоях, затем растительная и животная природа, Все они раскрываются как единое целое. Все это глобальная интегральная сила от нуля до бесконечности, то есть одно единое целое. Кроме это проблема. Потому что внутри находится человек, центр мира. Ему дана свобода, и он делает все, что хочет, только вопреки всему остальному. Он является страшным минусом против всего остального. Поэтому мы сравниваем этого человека, то есть все человечество, это собирательный образ, с раковой опухолью, потому что он пожирает все вокруг, уничтожает все живое, находится в противоречии со всей остальной природой. Вся остальная природа глобальна, интегральна, едина, а мы совершенно не едины, не интегральны, не глобальны. Мы только говорим, что наступил глобальный кризис. Что значит глобальный кризис? Это значит, что ты ему не соответствуешь. Ты не соответствуешь всему остальному. Кризис-то в чем? В тебе или в том, что вокруг тебя? Ты должен себя перестроить. Ты – это человеческое общество. Оно тоже должно стать глобальным, интегральным. А как? Объединиться. Прийти к равенству, к взаимосвязи, к взаимопониманию. Все наше развитие показывает сейчас, насколько мы взаимосвязаны. Мы никуда не можем от этого деться. Смотрите, что происходит. Отключили какую-то страну от торговли с ней, отключили трансмиссию, денежные переводы или что-то еще, и она уже ничего не может сделать. Все на этом жизнь сегодня прекращается. Отрезаешь ее от окружающего мира, и она уже не способна существовать, настолько мир стал глобальным. Такого никогда не было. Наше общество противоположно этой глобальности, нынешняя природа человека противоположна ей. Поэтому, естественно, если мы устраним это противоречие, тогда увидим ту же силу природы, которая раскрывается во всем своем объеме. Мы обнаружим себя связанными полностью со всем миром, причем безграничным, бесконечным. Мы ощутим себя существующими вечно в гармонии со всеми остальными слоями природы. Это касается не только стран, которые сегодня страдают от кризиса. Нам надо принимать во внимание, на какой уровень мы выходим, и видеть все эти кризисные явления как помехи для того, чтобы преодолеть их и прийти к высшей цели. Так же, как у каждого человека в личностном плане, так и у государства в государственном плане, и у человеческого общества в общемировом плане. Только так надо смотреть на жизнь. Мы не можем сегодня прийти к правительствам и говорить с ними об этом, потому что они самые большие эгоисты, они не могут это воспринимать. Но все-таки постепенно их сознание тоже меняется. По сравнению с тем, что они говорили 5 лет назад, и сегодня есть большая разница. Ведь удары и наказания делают человека более умным, более восприимчивым. И поэтому я надеюсь, что мы сможем это сделать. Кроме того, что мы сейчас готовим представления в ЮНЕСКО, в ООН и в другие международные организации, мы подключаем к нашей работе огромное количество ученых, которые такого же мнения, что и мы, то есть понимают, что надо кардинально изменить природу человека, природу человеческого общества. Проблема в том, что у них нет методики. Нет сомнения в том, что мы должны быть глобально равновесными с природой и находиться в гомеостазе с ней. Об этом говорят тысячи ученых в мире. Но надо не только говорить, надо это делать. А как? Надо. Дальше ответа нет. Миллионы людей по всему миру становятся безработными. Кризис приведет к тому, что мы станем производить только самое необходимое для нашего существования. И поэтому люди должны понять, они должны заняться самими собой, изменять себя, а не загрязнять и не истощать природу. Для того, чтобы накормить мое животное, для его нормального существования много не надо. Все остальное время, все остальные силы я должен бросить на то, чтобы изменить человеческое общество. И тогда мы ощутим себя вечной, в общей гармонии. Это будет намного больше, чем сегодня мы бы хотели достичь. Поэтому надо воспринимать кризис как помехи, над которыми мы все вместе должны подняться. Для этого мы здесь. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Простой закон. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. Как не начать ощущать высшую силу? Ответ. Мы начинаем ощущать высшую силу только в той мере, в которой можем настроиться на нее в нашем единстве. Я один эту силу ощутить не могу. Настройка на нее должна быть в соответствии с ней. Если я буду от себя настраиваться на нее, это будет эгоистический настрой. Эго – вот что будет мной командовать. Как мне выйти из этого состояния? Мне необходимо не только желание выйти из себя и подняться над собой. Это индивидуальное эгоистическое желание, которое есть у миллионов людей в нашем мире. Как мне сделать так, чтобы ощутить саму эту силу, именно ее? Для этого мне надо уподобиться ей. В природе существует очень простой закон. ты можешь чувствовать какое-то явление только в той мере, в которой ты состоишь из него. То есть, если я что-то ощущаю, слышу, вижу, чувствую на вкус, на запах, это потому, что во мне существуют определенные свойства, которые есть в том, что я ощущаю. Должен быть закон подобия свойств. Я должен создать в себе прибор, который улавливает существующие снаружи частоты. Допустим, у нас есть радиоприемник. Что я делаю, когда кручу ручку радиоприемника? Я настраиваю его, в нем генерирую определенную волну. Если такая же волна находится снаружи, то антенна уловит ее по принципу резонанса подобия, и я слышу в динамике звуки, мое ухо воспринимает их. То есть я должен создать в себе приемник, в котором будут такие же свойства какой-то силы. Если я просто желаю выйти из себя и ощутить ее, я ничего не добьюсь. Поэтому мы собираемся в группу, где я не просто желаю подняться над собой, я желаю подняться над собой в свойстве отдачи, в свойстве любви, то, что и является свойством этой силы. Желающих подняться над собой и выйти из себя миллионы. Но далеко не сразу они начинают слышать, что кроме подъема над собой этого можно достичь еще и созданием в себе свойства отдачи. А это возможно только в группе между собой, и когда ты объединяешься с другими людьми по принципу «возлюби ближнего», тогда ты начинаешь становиться подобным ей и сможешь ощущать ее. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Духовный поиск. Европейский конгресс, урок номер 3. Вопрос. В мире есть люди, которые следуют зову души. Они уходят в свою цель с головой и живут ею одной. Обладают ли такие люди духовным органом и нужна ли им каббала? Ответ. Каббала возникла в Древнем Вавилоне, когда там проявился такой же кризис, как сегодня, и люди потеряли ориентир в жизни. Они вдруг ощутили, что эгоизм замыкает их внутри животного существования, и тогда они раскрыли эту методику постижения высшей силы. Каббала нужна только тем людям, которые ощущают себя в глубоком внутреннем кризисе и у которых возникает вопрос о смысле жизни. Вообще-то вопрос о смысле жизни появляется у многих людей по разным причинам. Если я, допустим, проиграл в карты или на бирже, или что-то со мной произошло, то я уже думаю о смысле жизни. Но этот вопрос во мне возникает от минуса, от того, что я страдаю, от какой-то потери в нашем мире. В таком случае люди не устремляются вверх, их это не интересует. Надо четко понимать, какие люди к нам приходят. Ты можешь выяснить это у любого психолога или даже самостоятельно. Допустим, у человека есть все – машина, дом, семья, работа. Если он в этой жизни потерял что-то – минус. Тогда он тоже спрашивает о смысле жизни. Зачем мне жить, если я это потерял? Но это не устремление вверх, вперед. Если ты сейчас вместо этого минуса дашь ему плюс, то он им удовлетворится, ему этого будет достаточно. Такие люди не нуждаются в чем-то духовном, в чем-то высшем. В них говорит не человек, который выше животного, а обычный животный уровень. Солнышко светит, травка растет, хорошо на земле. Для человека, который спрашивает себя о смысле жизни, это все словно перестает существовать. Все это ничего не стоит, не имеет особого смысла, потому что все начинается и заканчивается. Сама жизнь конкретно ничего не дает, она не наполнена никакой особой ценностью, а только тем, что я получаю, и ничего больше не происходит. Живу в итоге как животное. Человек, который так думает и начинает спрашивать о смысле жизни, спрашивает уже о другом. О том, что направлено вверх, выше моего животного существования, о том, почему я ограничен годами жизни, моими возможностями, минусом, который не дает мне покоя. А что же выше этого минуса? Для чего вообще все это? В зависимости от того, на каком уровне у него возникает такой вопрос, человек приходит либо к мистикам, либо к чему-то еще. В нас все время идет развитие желания, то есть развитие вопроса о смысле жизни по пяти отградуированным уровням желания – 0, 1, 2, 3, 4. Если человек находится на предварительном уровне развития, его устраивают различные философии. Если на следующем, то психология. Такие люди часто становятся поэтами, писателями, философами или психологами. Есть уровень развития, когда человека тянет уже к каким-то действиям, к всевозможным психологическим практикам. Мы будем так танцевать или сидеть в позе лотоса, будем дышать или не дышать, то есть вроде бы через тело мы начинаем постигать высшие субстанции. Это тоже относится к поиску. Если человек находится на таком уровне, он будет заниматься йогой, другими всевозможными практиками, и это будет его удовлетворять. Ты ничего не сможешь доказать ему. Это уровень его знаний, постижений, ощущений, тот уровень вопроса, который в нем сейчас возникает. Сюда же отчасти относятся и различные религии. Они призваны успокоить человека, уравновесить его, дать ему надежду. На следующем уровне развития человек уже не может удовлетвориться всевозможными физическими упражнениями, дыхательными гимнастиками и прочим. Он чувствует, что это ничего ему не дает. Это же все тело, которое стремится ощущать комфорт. А что, если я займусь медитацией? И он начинает медитировать через какие-то буквы или образы. Это уже нечто более отвлеченное, но тоже не выходит за рамки его психологии. И на последнем уровне развития у человека возникает вопрос: существует ли что-то вне меня, если я полностью аннулирую себя? Есть ли такая методика, которая поможет мне избавиться от моего сегодняшнего «я»? Я хочу воспринимать мир вне меня. Такие люди уже приходят к нам. Что значит «вне меня»? Это восприятие мира не внутри себя, не через наши 5 органов зрения, слух, обоняние, вкус и тактильные ощущения, которые входят в нас, суммируются, и мы ощущаем мир внутри нас по определенной программе, которая в нас существует. На экране, расположенном в задней части головного мозга, сумма всех этих восприятий рисует нам картину мира в определенной пропорции. 90% и выше мы получаем через зрение, 7-8% через слух, остальное через обоняние, осязание, вкус – все. То есть во мне меняется программа, меняются желания, и я в соответствии с этим получаю ощущение другого мира. Он как бы передвигается, он что-то делает во мне. А как я могу выйти из себя и начать ощущать мироздание полностью? Последние научные исследования говорят о том, что вокруг нас существует только поле, сила и больше ничего. Только одна сила и ничего кроме нее. Поэтому то, что возникает во мне, внутри меня, то, что мы сейчас исследуем, я должен представить как связь с этой силой. У меня нет другой возможности выйти на нее только через те восприятия, которые я получаю. Значит, я должен постоянно анализировать, что все происходящее во мне, и плюс, и минус, все исходит от одной силы. Если я таким образом все время направляюсь на нее, то даже через нынешнее свое восприятие начинаю настраиваться на нее и все больше и больше ощущаю ее. И так, достигнув такого состояния, когда я внутри себя получаю дополнительный сенсор, я начинаю ощущать саму эту силу. Я начинаю выходить на нее и именно через ее противоположные воздействия на меня чувствовать ее вечность, совершенство. Она специально путает меня, подсовывает мне разные неприятности, чтобы я сквозь них все равно уцепился за нее. Так я поднимаю себя над своим животным. На животном уровне мне специально даются ощущения всевозможных отрицательных воздействий, чтобы приподняться над ними и ощутить эту силу. В этом заключается вся методика. А группа, учеба, распространение и все прочее – это только помощь для достижения цели. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Капитализм вышел из-под контроля. Мнение. Стин Якобсен, главный экономист Саксо Банк. Растущее неравенство доходов угрожает мировой экономике. Жертвой кризиса стал средний класс. Уровень безработицы постоянно растет, капитализм и свободные рынки вышли из-под контроля. Не осталось ни одного рынка, который работал бы в соответствии с правилами капитализма. Основная цель антикризисной политики – выиграть время. Но это лишь усугубляет социальное неравенство. Ученые в насмешку назвали этот кризис кризисом неуправляемого капитализма. Но это правительство и политики вышли из-под контроля, стали неуправляемыми. Нам нужно инвестировать в образование, безопасные свободные рынки, конкуренцию и долгосрочные многосторонние соглашения по вопросам образования, заработной платы и рабочих часов. Это путь к социальному балансу. Реплика. Вот только решение неправильное, и оно в модели уже не работающего эгоистического капитализма. Необходимо инвестировать в первое – достижение разумного, единого для всех уровня благосостояния, второе – введение обязательного интегрального образования и воспитания. Оба эти мероприятия устранят кризис, потому что устранят противоречия между человеком, пожирающим природу, и окружающим его миром, изменят нас, и мы поймем, как создать новую экономику блага и равновесия.
Радиоверсия.